Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем пятый урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий покаянный канон преподобного Андрея Крицкого. Напоминаем, что мы читаем тропари этого канона в том порядке, как они исполняются на богослужении утренней пятой седмицы Великого Поста. Этот канон исполняется по частям в первые четыре дня Великого Поста, то есть с понедельника по четверг первой седмицы на вечерних службах, на повечериях, и целиком исполняется на утренне пятой седмицы Великого Поста, богослужении, известном как стояние Марии Египетской. В приходской практике эта служба совершается в среду вечером на пятой седмице Великого Поста. И вот если в первые четыре дня Великого Поста канон прочитывается по частям, причем таким образом, что в понедельник читается приблизительно одна четвертая часть первой песни, затем такая же часть второй песни, далее часть третьей песни, во вторник, соответственно, берется следующая часть первой песни, следующая часть второй песни и так далее, также в среду и в четверг. То есть каждая из девяти песней этого канона разбивается на четыре части, и они исполняются на повечериях в понедельник, вторник, среду и четверг. Ну а вот на пятой седмице Великого Поста, на стоянии Марии Египетской, этот канон исполняется полностью. Сегодня мы продолжим читать тропари первой песни из службы четверга пятой седмицы. В прошлый раз мы остановились на тропарях, в которых звучит тема притчи о милосердном самарянине, притчи, которую находим в 10 главе Евангелия от Луки. Мы прочитали тропарь «В разбойники впадый, аз есмь помышленьми моими». «Весь от них уязвихся ныне и исполнихся ран, но сам ми представ Христе спасе исцели. Из-за помыслов моих я подобен человеку, который попался разбойникам. Весь я теперь ими изранен и покрыт язвами, но ты сам, Христос Спаситель, представ, исцели меня». Так можно перевести это на русский язык. Следующий тропарь: «Священник мя предвидев мимоиде, и левит, видя в лютых нага, презре, но из Марии воссиявы Иисусе, ты представ ущедри мя». В притче о милосердном самарянине мы читаем: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и пошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино». По-церковнославянски этот текст звучит так: «Человек некий, схождаше от Иерусалима во Иерихон, и в разбойники впаде, и же совлекше его, и язвы возлоше от Идоша, оставльше едва живо суща. По случаю же священник некий схождаше путем тем, и, видев его, мимоиде. Такожде же и левит, быв на том месте, пришед и, видев, мимоиде. Самарянин же некто грядый, прииде над него, и, видев его милосердова, и приступль, обвяза струпы его, возливая масло и вино». На нашем прошлом уроке мы уже отмечали некоторые текстуальные соответствия церковнославянского текста Евангелия и текста Великого Покаянного Канона. Ну и вот здесь отметим еще такие соответствия. «Священник мя предвидев мимоиде». Именно это и читаем в притче. «Священник некий схождаше путем тем и видев его мимоиде». «Предвидев» — вот это церковнославянское слово здесь имеет смысл «увидев издалека», то есть предлог, точнее приставку «пред» здесь надо понимать буквально. «Предрещи» — вот это слово в церковнославянских текстах значит «предсказать», то есть «сказать заранее». Ну и вот «предвидети», то есть «увидеть издали», «увидеть до того, как приблизиться». И вот «священник, увидев меня издалека, прошел мимо» — греческое слово, которое употребляется здесь и в каноне, и в евангельском тексте, может иметь перевод «пройти по другой стороне дороги» или «по другой стороне улицы». Далее «и левит, видя в лютых нага, презре». «В лютых» — здесь форма прилагательного во множественном числе среднего рода, то есть именительный падеж этого прилагательного, именительный падеж во множественном числе среднего рода будет звучать «лютая». Такие прилагательные во множественном числе среднего рода часто встречаются в церковнославянских текстах. Они имеют абстрактно-собирательное значение или обобщающее значение, если по-другому это сформулировать. То есть мы можем переводить их на русский язык либо прилагательным в форме единственного числа среднего рода, имеющим тоже обобщающее значение, либо существительным. Прилагательное «лютый» в церковнославянском значит «тяжелый», «жестокий», а вот «лютая» — «тяжелые, жестокие обстоятельства», то есть «бедствие», «мука», «в лютых», таким образом «в бедственном положении», «в бедствии». «Левит, видя в лютых нага», «презре», «презрети», буквально «посмотреть сверху», «не обратить внимания», «не заметить» или «сделать вид, что не заметил». «Нага» — это можно понимать в буквальном смысле. В притче о милосердном самарянине действительно говорится, что разбойники, напавшие на человека, «совлекше его и язвы возлоше от идоша», то есть сняли с него одежду и изранили его, и ушли. Тогда фраза «левит, видя в лютых нага презре» значит «левит, увидев меня нагого, раздетого, не обратил на меня внимания». Но слово «наг» часто имеет и переносное значение. Ольга Александровна Седокова, современный исследователь церковнославянского языка, вот эту фразу предложила так перевести: «И левит, видя меня в муках, не снизошел к беспомощному». То есть ногой, лишенный всего, беспомощный. Возможно, и такое переносное понимание этого слова. Отметим также, что левит — это служитель Иерусалимского храма, Ветхозаветного храма, как бы вторая степень священства, более низкая степень иерархическая, чем, собственно, священник. «Но из Марии воссиявы Иисусе, ты представ ущедремя». Читаем далее в тропаре. «Воссиявый, воссиявший, восшедший, как звезда или как солнце». Сам Господь Иисус Христос в богослужебных текстах часто именуется «солнцем правды», как, например, в тропаре праздника Рождества Богородицы: «Рождество Твое, Богородице, Дево, радость возвести всей вселенней, из Тебе, Бо, воссия солнце правды, Христос Бог наш». То есть из тебя взошло, из тебя поднялось солнце правды, Христос, Бог наш. И вот здесь этот образ используется. Но из Марии воссиявы Иисусе, ты представ ущедремя. Отметим, что личное местоимение в церковнославянской фразе, так же, как и в греческой фразе, употребляется обычно лишь тогда, когда на нем лежит особое логическое ударение. И вот здесь, соответственно, на слове «ты» лежит особое логическое ударение. Именно «ты», священник и левит, не оказали мне помощи, но именно «ты, Иисусе, помоги мне, представ ущедремя». «Представ» — это буквальный перевод греческого слова, означающего «становиться перед чем-то, перед кем-то, приближаться к кому-то или являться кому-то». То есть «ты представ, ты подойдя ко мне» или «явившись мне». «Ущедремя» — это значит «помилуй меня». «Ущедрити» — слово, которое в церковнославянском языке значит «пожалеть, смилостивиться». «Ущедрю, его же аще щедрю», говорит Господь Моисею, явившись ему на горе Синай. В синодальном переводе это звучит как «кого жалеть, пожалею». Этот стих цитируется в послании апостола Павла к римлянам, 9 глава, 15 стих. «Моисео вибо глаголет, помилую его же аще помилую, и ущедрю его же аще ущедрю». В русском синодальном переводе «ибо он говорит Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею». Итак, ты представ ущедримя, ты сам, Иисус, приблизившись ко мне или явившись мне, пожалей меня. Итак, священник мя предвидев мимоиде, и левит, видя в лютых нага презре, но из Марии воссиявы Иисусе, ты представ ущедримя. Священник, увидев меня издалека, прошел мимо, и левит, увидя нагого в бедственном положении, не обратил внимания, но Иисус, воссиявший из Марии, ты сам, приблизившись ко мне, пожалей меня. Вот так можно этот тропарь перевести. Епископ Виссарион Нечаев, русский церковный деятель XIX века, в своих комментариях на Великий Покаянный канон пишет: «Священник и левит прошли мимо избитого разбойниками, оставив его без помощи. Это значило, что данные через Моисея нравственные и обрядовые законы, служителями которых были ветхозаветные священники и левиты, не могли исцелить и спасти грешника. Закон Моисея был только руководителем к вере во Христа. Нравственные заповеди этого закона служили только к познанию греха, возбуждали сознание виновности пред Господом, чувство бессилия в борьбе с грехом и нужды в божественной благодатной помощи. В этом их главное назначение. Жертвы, предписанные законом обрядовым, сами по себе тоже не были спасительны. Они только предуказывали Христову жертву, воспитывали веру в ее искупительную силу. Невинные животные, заколавшиеся за вину человека, предизображали агнца непорочного и пречистого Христа, имевшего пролить свою кровь за порочных и нечестивых. Верой в Него и спасались все ветхозаветные праведники. Их руководил ко Христу не только закон Моисеев, но и пророки. Пророческие откровения были отрадным светильником, сиявшим для них в темном месте и оживлявшим в них чаяние Христа, пока, наконец, из Марии Девы не воссиял в лице Иисуса, полный свет истины и спасения. Христос сделал для спасения грешника подобное тому, что сделал милосердный самарянин для ограбленного и избитого разбойниками. С милосердием и состраданием самарянина он послужил исцелению грешника, не возгнушался его греховных ран и нечистоты, но омыл их своей пречистой кровью и умягчил благодатью Святого Духа. Елей — это образ благодати Святого Духа, елей, о котором упоминается в притче о милосердном самарянине, ну а, соответственно, вино — образ крови, пролитой на кресте. Читаем следующий тропарь. «Агнче Божий, в землей грехи всех, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко благоутробен, дашь мне слезы умиления». Агнче, звательный падеж от слова агнец, агнец — ягненок, так называет, согласно свидетельству евангелиста Иоанна Богослова, Иисуса Христа, святой Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель. Первый раз это в Евангелии от Иоанна мы встречаем в 29 стихе 1 главы. Читаем в этом стихе: «Видя Иоанн Иисуса, грядуща к себе, и глагола: „Се агнец Божий, в землей грехи мира“». В русском синодальном переводе «видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: „Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира“». Епископ Кассиан Безобразов следующим образом комментирует эти слова. Свидетельство евангелиста Иоанна об Иисусе как об агнце Божием сопровождается в синодальном переводе толкованием: «Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Слов «на себя» в греческом подлиннике нет. Переводчик считает их подразумевающимися. В церковнославянском тексте также нет слов «на себя». «Се агнец Божий, в землей грехи мира». Свидетельство Иоанна может быть понимаемо как ссылка в равной мере на раба Господня, о котором говорится во второй половине книги пророка Исаии, который несет на себе наши немощи, и на пасхального агнца. Стоящий в подлиннике греческий глагол допускает и то, и другое толкование. Он может значить и «снимать», «уничтожать» и «брать на себя». Но при всяком понимании агнец есть жертвенное животное, агнца ведут на заклание. Иисус, как агнец Божий, идет на страсти. Свидетельство Иоанна об Иисусе, как об агнце Божием, есть первое в Евангелии от Иоанна указание на путь страстей, которым идет Иисус. Итак, агнец, ягненок, жертвенное животное, служившее в Ветхом Завете прообразом Христа, который принес себя в жертву ради освобождения нас от грехов, агнче Божий, в землей грехи всех, агнец Божий, берущий грехи всех или берущий на себя грехи всех, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко благоутробен, дашь мне слезы умиления. Возьми бремя от меня тяжкое греховное. На месте слова «бремя» в греческом тексте употребляется слово, значащее «ошейник» или «цепь», то есть «сними с меня тяжкий ошейник грехов» или «сними с меня тяжкую цепь грехов». Вот такой смысл буквальный этого места, если переводить его с греческого. «И яко благоутробен, дашь мне слезы умиления». Слово «умиление» в церковнославянском языке значит «сокрушение», «печаль». Таким образом, это значит «дай мне слезы сокрушения, дай мне слезы, свидетельствующие о моей печали. Агнец Божий, берущий на себя грехи всех, сними с меня тяжкую цепь грехов. И как благоутробный, то есть как милосердный, дай мне слезы сокрушения. Епископ Виссарион Нечаев писал: «Умиление и слезы — то же, что вино и елей для ран. Вино, возлитое на них, производит острое ощущение боли, елей умягчает ее. Даруй же мне, Господи, живо чувствовать душевную боль при мысли о грехах, и вместе излей утешение в мое скорбящее о грехах сердце, чтобы мне не изнемочь под тяжестью этой скорби и не впасть в уныние и отчаяние». Следующий тропарь: «Покаяние время, прихожду ти Создателю моему, возьми бремя от мене тяжкое греховное, и яко благоутробен дашь мне слезы умиления». На месте слова «время» здесь употребляется греческое слово, имеющее значение «установленный Господом срок», «установленное Господом время». Вот пример употребления этого слова в церковнославянском тексте. В 6 стихе 5 главы послания к римлянам читаем: «Еще Бог Христос, сущим нам немощным, по времени за нечестивых умре». Вот здесь на месте церковнославянского слова «время» употребляется слово «керос», то же самое, какое читаем в греческом оригинале тропаря: «покаяние время». Ну а синодальный русский перевод этого стиха: «Христос, сущим нам немощным, по времени за нечестивых умре», — «Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Итак, определенное время подразумевается время, определенное Богом. И вот покаяние — время. Сейчас время покаяния, определенное Богом, ну или же определенное Церковью, если речь идет о времени Великого Поста. «Прихожду ти Создателю моему, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко благоутробен дашь мне слезы умиления». Сейчас определенное для покаяния время. Я прихожу к тебе, Создателю моему, сними с меня тяжкую цепь грехов, и как милосердный дай мне слезы сокрушения. Следующий тропарь: «Не возгнушайся мене, спаси, не отрини мене от твоего лица, возьми бремя от мене тяжкое греховное, и яко благоутробен дашь ми грехопадений оставление». «Не возгнушайся мене, спаси, не испытай ко мне отвращения, Спаситель, не отрини от твоего лица, не отбрось меня от твоего лица», или просто «не отбрось меня от себя». «Возьми бремя от меня тяжкое греховное, сними с меня тяжкую цепь греха, и яко благоутробен дашь мне грехопадений оставление». Здесь окончание тропаря несколько отличающееся от двух предыдущих тропарей. Там было «дашь мне слезы умиления», здесь «дашь мне грехопадений оставление». «Спаситель, не погнушайся мной, не испытывай ко мне отвращения, не отбрось меня от лица твоего, сними с меня тяжкую цепь греха, и как милосердный дай мне прощение грехопадений». На сегодня мы закончим наше занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!